Ви слушаєте школьний радіоканал
«Мале садове».
Відкрита книга.
Відкрита книга.
Відкрита книга.
Добрый день, друзья. У микрофона Сергей Махотин. Сегодняшняя передача посвящена Михаилу Яснову, моему близкому другу, о котором так непривычно и так горько говорить в прошедшем времени. На одном из выступлений в школе Михаилу Давидовичу задала вопрос девочка. «Вот вы взрослый человек, скажите, а вам не стыдно писать детские стихи?» Вопрос тут же оказался в Мишиной коллекции ребячих вопросов, высказываний, диковинных словечек. Так родились страны «Пижамия», «Туфляндия», «Шарфанция», а затем и целая планета «Чудетство», настолько полюбившиеся читателям, что ее именем стали называть детские музыкальные коллективы и книжные магазины. На моем столе лежит книга «Путешествие в чудетство» о детях, детской поэзии и детских поэтах, которую я постоянно перечитываю. Начинается она так. Однажды ребенка спросили, для чего тебе две руки? Взрослые, наверное, думали, что ребенок ответит примерно так – чтобы что-нибудь построить из кубиков, слепить из пластилина, то есть сделать нечто познавательное, а то и необходимое для своего детского хозяйства. Но тот ответил, одна рука нужна, чтобы держать маму, а другая – папу. Эту малышовую философию Яснов не уставал проповедовать, ведя семинары молодых писателей. Многие детские поэты, ярко заявившие о себе в последние 2-3 десятилетия, с гордостью называют себя учениками Михаила Давидовича, всегда доброжелательного, но и предельно требовательного, добивающегося от автора лексической точности и любви к слову. Проще говоря, чтобы не было стыдно писать для детей. Говорит московская поэтесса Наталья Волкова.
Конечно, это огромное счастье, что нам довелось учиться у Михаила Давыдовича, что мы попали к нему на семинары, и что он всегда очень внимательно всех нас читал, и всегда, ну, первым, наверное, узнавал, у кого какая книжка вышла, и тут же на это реагировал, писал рецензии, писал нам письма, да, и всегда можно было к нему обратиться и послать какое-нибудь вновь написанное стихотворение, получить иногда по голове за какие-нибудь строчки, и за это ему тоже огромное спасибо. Вот, то есть это, конечно, огромное счастье, когда у тебя такой учитель.
Писать стихи – вещь, на самом деле, непростая и довольно сложная, а может быть, иногда даже и невозможная. Но, с другой стороны, если у вас есть такая необходимость. А как вот понять, есть необходимость писать стихи или ее нет? Необходимость вычисляется очень просто. Вот вы ходите по городу, по улице, по дому, и вдруг вам становится невыносимо скучно, неинтересно. Вам хочется обязательно что-то рассказать кому-то, с кем-то поделиться своими бедами, радостями. И вот это желание высказаться становится стихами. Другое дело, как писать стихи. В рифму, не в рифму, в размер, не в размер. У каждого решает это по-своему. Но для того, чтобы это понять, надо, конечно, знать, что было до тебя, чтобы не изобретать никакого велосипеда. Что для этого нужно делать, с моей точки зрения? Во-первых, как можно больше читать. Самых разных стихов, самую разную классику. И современные, и зарубежные, и лирику, и сатиру. Какие хотите. Вот просто иногда даже принуждая себя читать стихи, просто для того, чтобы знать, что было написано до тебя. Чтение, особенно чтение стихов, это вещь не очень простая. Надо действительно довольно много знать, и очень часто нужно лазить в словарь, чтобы понять те или иные слова, которые вам встречаются в стихах. Не бойтесь, это не страшно. Вообще в словаре лазить очень хорошее дело. Это много чего дает и для памяти, и для души тоже. По подумайте, что вы можете увидеть такое, что не может увидеть другой человек. Ну вот я вам расскажу, например, такую историю маленькую. Однажды я гулял со своей собакой, и собака мне показала такую сценку. Шел по улице бульдожка, у него чесалась ножка. Отвлекаться он не стал, ножку ушком почесал. Вот что в этом стихотворении такое необычное? А вот эта последняя строчка. Ножку ушком почесал. Ведь на самом деле он почесал ушко ножкой. Но когда маленький бульдог бежит по улице, вы вдруг можете увидеть, что это процесс обратный. Вот если вы можете так увидеть, уже здорово. Один молодой человек мне сказал, листья, палые листья, шуршат, как сухие чипсы. А должен был сказать наоборот, чипсы шуршат, как листья. Но для него первичные чипсы, а вторичные листья. Раз так, он говорит так, как видит и так, как слышит. Попробуйте увидеть, попробуйте услышать так, как никто до вас не делал. Если родители расположены с вами разговаривать о стихах, разговаривайте. Я думаю, что любые родители поддержат ваше желание писать. Если родители не захотят с вами говорить, такое тоже бывает, поговорите с другими людьми, с библиотекарем, с педагогом, с учителем в школе, да и просто с друзьями. Почитайте друзьям стихи. Это не вредно. Никто над вами не будет смеяться. А если найдется такой глупый какой-нибудь мальчик или глупая девочка, которые будут над вами смеяться, не обращайте внимания. Они смеют, потому что вам завидуют. Писать стихи – отличное занятие. Вот вы знаете, у меня есть свой маленький опыт. Я прихожу в детский садик и спрашиваю ребят, а что мы делаем первым делом, когда берем книгу в руки? Мне говорят, ну мы ее разглядываем, а дальше? Ну мы ее раскрываем, а дальше? Мы начинаем читать. Нет, до чтения, до разглядывания. Мы постепенно приходим к выводу, что мы ее нюхаем. А чем пахнет книга? А книга пахнет краской, клеем, бумагой, картоном, а еще буквами, а еще сказками, а еще фантазией. Вот такой огромный букет запахов. А потом я спрашиваю, ну хорошо, а мы можем книгу полизать? Ну, в общем, можем. А покусать? Можем. А к сердцу прижать? Можем. А компьютер мы можем полизать, покусать? Не получится ничего. Противно. И к сердцу прижимать какую-то металлическую штуковину не хочется. Значит, книжка для нас роднее. Она наша. Она моя, твоя, общая. Вот давайте работать с книжкой и давайте нюхать, чем пахнет фантазия.
В нашу передачу я включил голоса друзей поэта. Прошу прощения за качество звука. По известным причинам пригласить их в студию не было возможности. Слово Марине Бородицкой.
Вот эти вот книжки, которым цена просто золото. «Наши друзья-поэты» — часть первая. «Наши друзья-прозаики» — часть вторая. «Наши друзья-переводчики» — тоже в двух, по-моему, или в трех частях. Надо, чтобы кто-то это все переиздал. И чтобы это распространялось между теми любимыми Мишиными читателями, собственно говоря, детсадовскими воспитателями, школьными учителями. Люди это рвут друг у друга, просто переснимают, перефотографируют и так далее. А потом я еще хочу сказать, он еще и взрослый поэт. Это немножко другой персонаж Миша. Он из когорты тех очень больших поэтов, которые пишут еще и для детей. И мы с ним смеялись, что мы такие трехголовые драконы, которые одновременно, значит, работают и в переводе, и в детской литературе, и пишут какие-то совершенно взрослые стихи, издавая их во взрослых издательствах. Но все-таки у этой трехголовости коренная, так сказать, центральная голова — это голова поэта. Если бы не было ее, не было бы и ничего другого. И больше ничего я лучшего не могу придумать, как прочитать буквально несколько стихотворений, потому что, как мы знаем, это высшая форма существования стихотворения — это авторское чтение, а вот вторая по качеству форма существования — это просто чтение вслух любящими друзьями. «Я столько перевел стихов, как стрелочник постылых стрелок. Труд хоть и важен, да не нов, хоть и востребован до мелок, грохочет поезд наугад и пропадает в новых далях, а я, как прежде, виноват во всех скорбях, во всех печалях». Вот, и из таких, из свежих относительно, ну, такого последнего периода, «Музей поэта». «Я прожил неделю в музее поэта, и я никогда не забуду про это. Я спал на кровати, в которой поэт проспал в общей сложности несколько лет. Писал за столом его письменным сидя, оставшимся в прежнем, прижизненном виде. На стульях поэта сидел и не раз, приседал на его унитаз. В музее меня окружали с рассвета портреты поэта, и этим они намекали на то, что образ его не забудет никто. Я в книгах поэта усердно копался, там след его ногтя бессмертно остался. Он часто подчеркивал строки в стихах и рядом писал иронически «Ах!». А может быть «Ах!» — восклицал он серьезно. Я вновь перечитывал за полночь поздно и утром вставал в несусветную рань. Нет, все-таки «Ах!» — это значило «дрянь». В музей приходили какие-то тети. Одна мне сказала, когда вы умрете, вам тоже, наверное, откроют музей и станут водить к вам ученых детей. Она от меня ожидала ответа, но вышел я в сад при музее поэта, и в этом саду, необычно пустом, я сел на траву под высоким кустом. Гудели шмели в полумраке зеленом, и ясень листвою соперничал с кленом. Приезжий народец толпился в дверях, и я с наслаждением выдохнул. Ах! Ну вот, Дима Быков сказал правильно, он очень горевал по Мише тоже, читал вслух его стихи на эхе Москвы, и он сказал, он был гений, и, в общем, он правильно сказал.
Говорит главный библиотекарь Центральной детской библиотеки имени Гайдара в Москве Татьяна Валерьевна Рудишина.
Диалог с очень умным, очень современным человеком, он продолжается. Сегодня с утра задание, что библиотекарю, который только что пришел в библиотеку и не очень еще пока понимает вообще, что и как, что делать с поэзией. Ну что, ну конечно же беру Яснова «Путешествие в чудетство». Но насколько это мудро, насколько это важно, насколько это книги можно рассыпать на цитаты и уже с каждой цитатой продолжать и развивать. Почему я об этом говорю? Потому что это такой кладезь нам даден, с которым и жить, и работать, и удивляться, и удивлять, и что-то осмыслять придется еще долго-долго и долго. И вот эта вот безотказность Михаила Давидовича, когда посоветоваться, когда переговорить, когда просто подзарядиться, это действительно всегда действовало безотказно.
И я тоже открываю книгу «Путешествие в чудетство» в том месте, где Михаил Яснов рассказывает о своих детских открытиях. Все изменилось в жизни, когда у меня появились цветные карандаши. Я утаскивал с книжной полки учебники моей сестры, которая в те годы училась в педиатрическом институте, и перерисовывал иллюстрации, мышцы, кровеносную систему. Но больше всего я полюбил рисовать человеческий мозг. Родители одобряли мои рисовальные студии, как впоследствии с не меньшим убеждением стали поощрять мое детское стихописание. Хотя однажды мне сильно влетело. Одной из моих любимых книжек в раннем детстве была тоненькая брошюрка Владимира Маяковского. Это книжечка моя про моря и про маяк. Ее страницы я разрисовывал цветными карандашами. Не только потому, что любил рисовать. В те послевоенные годы книжки издавались скромно, с черно-белыми картинками. А мне хотелось солнца, моря, света, цветного звука, которым переполнены стихи. И еще мне хотелось, чтобы буквы в книге были большими, такими, как на театральных тумбах, они стали моим алфавитом. Мама уходила в магазин за продуктами, а меня, чтобы не затолкали в толпе, оставляла на видном месте, около такой тумбы, и пока она стояла в очередях, я водил пальцем по наклеенным афишам и учился читать. Так что первыми прочитанными мною словами были имена драматургов, актеров и названия пьес. Когда я стал писать для детей, эти ранние воспоминания оказались очень важными. Я понял, что в детских стихах не обойтись без цветных звуков и больших букв. И теперь я стараюсь, чтобы в каждой моей новой книжке они встречались как можно чаще.
У меня папа вернулся с войны. Через несколько лет его по ленинградскому делу крепко посадили. Но все-таки он выжил в лагере, вернулся домой. И я стал его уговаривать записать все, что с ним было во время войны и в ГУЛАГе. И он стал писать. И написал очень много тетрадок. И списал. И каждый раз, и я жил от них отдельно в это время, я каждый раз приезжал к родителям и просил папу, покажи. И он мне показывал эти тетрадки, замечательные тетрадки. Я сказал, дай почитать. Он сказал, нет, я все напишу, и ты прочтешь. И он все написал, и когда я приехал к нему, чтобы взять эти тетрадки, оказалось, что он их сжег. Потому что он очень боялся, что со мной будут те же самые истории. Стихотворение называется «Отрочество. Зима». «Я не увижу знаменитого фетра папиной шляпы. По воле ветра она улетела в Крюков канал. Папа чистил непогоду с яростью, а я с моста своего, как с яруса, взглядом полет ее провожал. Шляпа была дорогой и новой, а лед топорщился двухметровый, но каждый шаг грозил полыньей. Крутилась поземка, чернели тени, и шляпа лежала на этой сцене, пока вдоль канала мы шли домой. Я не увижу многого. Папа вернулся с войны, а потом с этапа, и все свои записи сжег в тот час. Вот шляпа – это другое дело. Он надевал ее так умело, чтоб никто не увидел папиных глаз».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Рассказывает редактор детских программ «Радио России» из Москвы Жанна Переляева.
Я думаю о тех моментах нечастых, когда мы с ним оставались вдвоем. Он не выступал, то есть мы не сидели в какой-то большой компании, мы не записывались у меня в студии, хотя это тоже очень важные были моменты, и об этом я еще скажу. Когда мы просто разговаривали, и было понятно, до какой же степени он взрослый, серьезный, умный, глубокий философ вообще. Вот этот Мишенька, который выскакивал на сцену лучезарный, радостный, счастливый, он таким становился при виде детей. Это было совершенно все правильно. Но внутри было много всего. Это все, конечно, выливалось во взрослых стихах, которые я просто очень люблю. Мы с ним познакомились. Я была еще студенткой, там чуть ли не на первых курсах. И у меня был профессор Вадим Соломонович Боевский, потрясающий стиховед, вообще удивительный ученый, друг Лотмана. И приятельница, его дочь Алена. Все это происходило в Смоленске, куда меня родители привезли из Эстонии, потому что папу перевели, он военный врач. И я в этом Смоленске, вот этот мой профессор, мы с ним подружились, я его очень приняла, он меня тоже, до такой степени, что я приходила к ним домой, общались с Аленой, и вдруг смотрю, Алена такая счастливая. Я говорю, а она училась уже в Ленинграде, приезжала к родителям нечасто. Говорю, что такая счастливая, прям радостная. Она говорит, так у меня же завтра суженый ряженый приезжает. А ты приходи вот, кстати, по-моему, в дворец железнодорожников, он приедет не один, они со своим другом-композитором будут давать концерт. И я туда пошла. Это были Гриша Гладков и Миша Яснов, молодые, задорные. 30-летний был Миша с вот такой шевелюрой, совершенно очаровательной. И уже был этот их альбом «Чудетство». И они его давали, и дети были потрясены. Я помню, как тетки закрывали просто дом этот, говорили, слушайте,
мы не можем тут больше уже арендовать зал, вообще уходите уже все. У советское время, что ну, было все правильно. А они были вот такие вот все взрывные, неправильные, чудесные. И прихожу я в пионерскую «Зорьку» на работу в 86-м году в детскую редакцию Всесоюзного радио. И первый человек, которого я там встречаю, Гриша Гладков, вот с такой бобиной их песен. Ну и пошло-поехало. С тех пор уже мы не теряли.
Трамвайный парк, трамвайный парк, не слышен здесь вороний карк, а сторож ходит шарк да шарк, он сторожит трамвайный парк. Трамвай устал, трамвай уснул, в его колесах рельсов гул. Трамвайный парк, трамвайный сад, везде, куда не бросишь взгляд, здесь рельсы росами блестят, здесь дуги кронами висят, мелькают тени облаков на паутине проводов. И ты скорее засыпай, мой бойкий маленький трамвай. Пусть только брежет свет луны сквозь электрические сны. Трамвайный парк, трамвайный лес, неуловимый край чудес, чтоб он случайно не исчез, шлагбаум лег наперерез, как будто палочкой факир заколдовал трамвайный мир. И ты скорее засыпай, мой бойкий маленький трамвай. Пусть только брежет свет луны сквозь электрические сны. А сторож ходит шарк да шарк, пусть крепко спит трамвайный парк. Пусть тишина стоит над ним, ведь он встает, когда мы спим.
Прозвучала песня Григория Гладкова «Трамвайный парк». Григорий Гладков, Владимир Щукин с группой «Последний шанс», Надежда Берестова, Сергей Никитин и другие композиторы охотно писали песни на стихи Михаила Яснова. Они еще прозвучат в передаче. А сейчас слово главному библиотекарю Ленинградской областной детской библиотеки Людмиле Валентиновне Степановой.
Книги Яснова, они как явление, не просто слова мира поэта, они еще чрезвычайно уютны, предметны, они физически ощутимы. «Путешествие в чудесство» — это же не просто удовольствие, а какое-то интеллектуальное упражнение, невероятная радость разума просто перечислять сами строчки заголовка каждой из главы. И первая из них, глава начинается «Не стой под грузом». Призыв «Не стой под грузом» превращается в невероятную метафору призыва к свободе. Так, впрочем, это вся вот эта книга о свободе и о поэзии для детей. И мои встречи с Михаилом Давыдовичем не были личными, они были деловыми, солнечными днями, под высоким небом, с непременным объятием, но они были деловыми, потому что для меня встреча с Ясновым — это было всегда открытие заново феномена детства и ребенка впервые. Вот я хочу подчеркнуть, что философия детства у Яснова, мне кажется, это философия первооткрывателя, ребенка не только 20 века, но и ребенка 21 века. Именно этого философского видения, мышления о ребенке 21 века.
Говорит переводчица Ольга Мяуэц.
А для него, вот, наверное, исключительно для него, детство было необходимой такой батарейкой. Никто другой, кроме Чуковского, наверное, настолько на равных с детьми не общался. Он ловил необыкновенный кайф от этого. Но это ему было жизненно необходимо. Это, наверное, для всех нас важно, потому что мы понимаем, что когда ты пишешь для детей, это не меньше, не хуже, это не от хорошей жизни, а потому что это огромное счастье. И, конечно, есть еще одна ипостась. Это то, что он был необыкновенно щедрым на дружбу. Наверное, для поэта, особенно для детского поэта, очень важно вот иметь вот эту такую обожженную в отрочестве душу. Он очень умел поддержать. Видимо, наша миссия сейчас – определить вот это его настоящее место в литературе, потому что он был слишком живой для того, чтобы стать классиком. Он был слишком спешащий жить и дарить, и рассказывать, чтобы вот заниматься оформлением своей какой-то литературной вертикали, позиции, карьеры, чего угодно. Это просто было невозможно. Какое счастье, что мы столько всего не успели прочитать. С другой стороны, я читала взрослые стихи, которые я уже читала. И, конечно, когда это настоящая поэзия, ты всякий раз открываешь ее по-новому. И получается, что и для меня эти снова и во взрослых своих стихах, и в детских, совершенно непрочитанный, недочитанный поэт. И разговор с ним продолжается, и он очень важный. Поэтому нас таких много, надо держаться вместе. И стихи Мишины, которые вот как раз очень сильно укоренены вот в том времени такого последнего советского, излета советского морока, в который мы сейчас снова вступаем. И вот это вот еще, наверное, что? Это, простите за пафос, пример того, как талантливый, интеллигентный человек может выжить вот в этом всем безумии и унизительном положении. Как сохранить свое достоинство?
В сентябре этого года интервью у Михаила Яснова взяла критик Ксения Молдавская. Вот фрагмент этого интервью.
Давно хотела тебе задать этот вопрос. Ты классик, и некоторые твои строчки уже давным-давно вошли в фольклор. От этого никуда не денешься. А ты сам у себя с какими своими строчками ассоциируешься? Вот что бы ты предъявил как свою визитную карточку?
На самом деле я могу в пандан быстренько рассказать коротенькую историю. Когда я работал экскурсоводом в Пушкинских горах, было такое время в моей жизни, я однажды в Пскове купил книжку «Детский фольклор Псковской области». Она была дешевенькая, толстая. Я обрадовался, думаю, сейчас я познакомлюсь с псковским фольклором. И вот я сел на скамеечку, открыл эту книжку, и, о ужас! Она была разделена на две части. В первой части, под видом фольклора, были стихи Олега Григорьева. Во второй части – мои. Откуда они взяли? Дети надиктовали. Я ничего не знаю. Но это была ужасно смешная история. А если говорить серьезно, то визитная карточка, я бы от нее даже, может быть, уже отказался бы, но никуда не деться. Это чучело-мяучело. Вот с чучело-мяучело все начинается. Просто в силу того, что был мультик, как ты понимаешь. Мультик был достоянием Отечества. И все пошло-поехало. И поэтому сейчас, когда я приезжаю куда-нибудь, или вот когда у меня сейчас была такая сессия разговоров с родителями и детьми во время нашего карантина, все первым делом говорили: да, чучело-мяучело. И начинали мне дети читать.
Эх ты, чучело-мяучело!
Чучело.
Михаил Давидович Яснов был частым гостем на Радио России. Он придумал передачу «Поэтический букварь», в которой знакомил слушателей с талантливыми современными поэтами. Долгое время мы вели с ним передачу «Сверчок», посвященную юным сочинителям, и всякий раз меня восхищал его педагогический талант.
Ну, замечательно. Смотри, какие разнообразные виды творчества у наших сегодняшних гостей.
Давай оставим этот эпистолярный жанр до следующих наших передач.
Ну, что... спасибо.
Да,
спасибо, друзья дорогие.
Мы пожелаем нашим...
Ну, во-первых,
коллегам.
Я необыкновенно рад, что наши друзья к нам сегодня пришли, и мы с ними познакомились и познакомили вас всех, дорогие слушатели. Они совсем еще маленькие, наши писатели, и будут расти и расти, я надеюсь, и будут писать. Вот, по крайней мере, мы уже не первый раз встречаемся с Гошей и видим, как Гоша действительно у нас буквально на глазах растет. И физически растешь, ты уже повыше стал немножко, и пошире стал немножко, и писательски растешь. И вот сегодня мы послушали первый раз Ваню, который просто необыкновенно интересный человек. И, Ванечка, давай договоримся, в следующий раз мы тебя пригласим, когда ты напишешь еще что-нибудь новое и интересное.
Я, наверное, вот допишу уже все.
Все дописывать
всё.
Не надо.
Оставь немножко на будущее,
конечно.
В школьном радиоканале «Малая Садовая» часто звучали переводы Михаила Яснова из Мариса Карема, из современной французской поэзии. И, конечно, замечательные стихи самого автора.
Муравей. Путь не близок, недалек, вот она травинка. Здравствуй, братец Стебелек и сестра Хвоинка. Путь недолог и не скор, а земля все шире. Сколько братьев и сестер в необъятном мире. Небо в лесу. Скажите, как делают небо в лесу? Берут у осины сквозную листву. У дятла из шапочки алого цвета берут покрасивей перо для рассвета. Берут у берез белоствольных кору, чтоб облачко стало белеть поутру. Берут у сосны золотистые смолки, чтоб трели в лесу золотые не смолкли. Взгляните, все это парит на весу. Вот так получается небо в лесу. Одуванчик. Одуванчик стал седым, голова его как дым. Старый-старый одуванчик был когда-то молодым. Был на солнышко похож, был и светел, и пригож. А репей к нему цеплялся, золотая молодежь. Быстро вырос одуванчик, он уже давно не мальчик. Ветер по лесу разнес седину его волос. Над репьем летят сединки, волосинки, паутинки, паутинки, зернышки, завтрашние солнышки. Полевая скороговорка. Широко ли, далеко ли, за опушкой прямо поле. Поле-то не поло-то, полито, не полито. Просит Полюшка попить, нужно Полюшка полить. Мы пройдем зеленым полем, мы польем его, прополим. Поле дышит, поле пьет, что сажали, все взойдет. Раз росинка, считалочка. Раз росинка, два росинка, три, четыре, пять. Хорошо бы все росинки сосчитать. Пусть достанутся росинки всем кругом, чтобы бегать по росинкам босиком. Совиная стращалка. Живет в лесу когтячий сов. Мы дверь закроем на засов. Летает сов когтячий над лесом и над дачей. Кто там на дереве трещит? Кто там под деревом пищит? Кто там на крыше бухает, а под окошком ухает? Когтячий сов, как много ночью голосов. Туман Туманыч, росы в травы пали на ночь. Утром встал Туман Туманыч, потянулся меж берез, тронул пяткою покос, укололся о травинку, тихо вышел на тропинку, прогулялся, прослонялся, под трухлявый пень забрался, потянулся и зевнул, и до вечера заснул.
Стихи Михаила Яснова включены в школьные учебники, антологии. Множество строчек разошлись на цитаты. Яснов уже при жизни считался детским классиком, лауреатом премий Маршака и Чуковского, обладателем международного почетного диплома имени Андерсена. Русская секция Международного совета по детской и юношеской книге выдвинула Михаила Яснова на соискание премии имени Астрид Лингрен. Это своего рода Нобелевская премия в области детской литературы. Хотя к своей литературной славе он относился скорее иронично. С ужасом рассказывал, как в одной библиотеке к нему кинулась старушка и воскликнула восторженно: «Михаил Давидович, я выросла на ваших стихах!» На шутливый вопрос, о чем мечтают классики, следовал молниеносный ответ – валяться на матрасике. Несбыточная мечта. Более трудолюбивого литератора я не встречал. Он работал ежедневно, с утра до вечера, над сборниками взрослой лирики, над переводами с французского и других языков. Он исследовал историю отечественной детской литературы, рецензировал новые книги, писал предисловия, комментарии, участвовал в работе Международного пен-центра, редактировал рукописи коллег, был членом жюри многих конкурсов и фестивалей, руководил студией художественного перевода при Французском институте Санкт-Петербурга, ездил с выступлениями по городам России. Удивительно, как это все было под силу одному человеку.
Шкурками блестят ласточки. пузырьки, пузырьки на перышко у меня в руки. Фесточка от ласточки, ты осталась нам. Я весною ласточке перышко отдам. На чердаке ласточки на перышко у меня в руке. Опустила гнездышко тишь на чердаке, ласточки на перышко у меня в руке.
Звучала песня Надежды Берестовой «Ласточкино перышко» на стихи Михаила Яснова. Исполнил ее детский ансамбль из Вологды под названием «Чудетство». А мне хочется процитировать еще один фрагмент из книги Михаила Давидовича «Путешествие в чудетство». У нас уже давно есть национальная идея, способная объединить всех от мала до велика. Это детская литература, детская поэзия. На одних и тех же произведениях воспитывались все, кто сегодня представляют нашу страну в политике и промышленности, бизнесе и культуре. Но игра в стихи – опасное дело. В такой игре юный человек учится думать. Все книги Михаила Давидовича именно такие. Они учат думать. И бояться этого не нужно. Наша передача была посвящена памяти выдающегося поэта и прекрасного человека Михаила Давидовича Яснова. Автор и ведущий Сергей Махотин.
На этом я, редактор Сергей Махотин, прощаюсь с вами и желаю всем удачи. До новых встреч, друзья!